Добрый вечер. Я была очень благодарна Галит за возможность дать этот урок, когда она меня, собственно говоря, он должен быть неким вступлением к уроку по изучению Галахот Шаббат. И она меня попросила отнестись к теме, почему это так важно учить Галахот Шаббат и разбираться во всяких деталях. Так вот, позвольте, я начну с совершенно нерелигиозного источника, даже с двух. Значит, есть знаменитая фраза, которой очень любят пользоваться. Больше, чем евреи сделали для шаббата, шаббат сделал для еврейского народа. Так вот, интересно, что это не говорит никакой раввин, а говорит маскил, то есть сторонник движения общего образования у евреев в XIX веке, Эхадгам, выходец из России, один из народа, который, в принципе, был нерелигиозным человеком, но эта фраза, что шаббат делает для еврейского народа больше, чем для еврея, для шаббата, принадлежит ему, то есть он видел в этом признак объединения народа вокруг темы шаббата. Повторяю, речь идет о нерелигиозном человеке, может быть, даже в каких-то вещах антирелигиозном человеке. Теперь второй пример вроде уж как вообще неприлично приводить на религиозном сайте. Знаменитый немецкий поэт Генрих Гейне был евреем выкрестом. Кстати, он в свои поздние годы очень жалел о том, что он принял крещение. Но у него есть совершенно потрясающее стихотворение «Царица Шаббат», где он описывает, как бедный, несчастный всю неделю еврей превращается в царя в шаббат, и как это возвышает дух этой семьи, его дома и так далее. То есть любой человек, который столкнулся с традицией шаббата, прекрасно понимает его важность для еврейского народа. Теперь, Лехавдил, отделить от тех людей, о которых я раньше говорила. Я сейчас хочу сказать с точки зрения еврейского народа. Поразительная вещь. Все заповеди не еврей может выполнять. А вот, ну, не все, но большую часть заповедей. А вот заповедь о шаббате запрещено ему соблюдать шаббат, потому что это считается союзом между Всевышним и еврейским народом. И люди, которые хотят пройти гиюр и уже практически все соблюдают, получают от раввинов указания, что именно они должны сделать каждый шаббат до гиюра, чтобы нарушить субботу. Так вот, надо понять смысл. В чем же заключается смысл шаббата? И раз так, ну ладно, не езжу в шаббат, допустим, не смотрю кино, но почему все эти мелочи, как я причесываюсь, или как я нарезаю овощи на шаббат, или как я рукой заправляю салат и замешиваю его, почему это так важно для духовного состояния шаббата? Так вот, дорогие женщины, собственно говоря, из кидуша мы понимаем, что шаббат символизирует две вещи. Первое – это что мы верим в Творца мира. То есть мы верим, что Всевышний сотворил этот мир в шесть дней. В седьмой день он отдыхал от своих трудов. Теперь я заранее, если тут есть совсем начинающие, говорю, что мы сразу должны понимать, что день Всевышнего – это не примерно 24 часа наших суток. Что определение дня Всевышнего может быть совершенно другим. Как, например, говорит в Тиламе царь Давид, как тысячу лет в твоих глазах все равно, что вчерашний день. И то это не точное определение, потому что, так сказать, Всевышний выше временных каких-то указаний, установок и так далее. Но сама книга Брешит начинается с того, что Всевышний сотворил мир и сделал остановку для отдыха, и мы будем говорить, в чем заключается эта остановка. А потом передал этот символ еврейскому народу, когда мы отдыхаем в седьмой день, мы говорим, что мы верим в Творца. Второе – это символ того, что Творец вывел нас из Египта, творя сверхъестественные чудеса. То есть проявление его аргаха пратит, его власти над миром. И он нас вывел для того, чтобы мы ему служили. Один из видов службы – это наше соблюдение шаббата, чтобы продемонстрировать, что мы верим в Всевышнего. Так вот, о каком труде идет речь? Слово, которым пользуются на иврите, это «брия» или «бара». Это делает что-то совершенно новое, создает какую-то новую субстанцию в мире. Так вот, Всевышний не закончил творение мира, а оставил его нам. В Талмуде есть интересная дискуссия между еврейскими мудрецами и нееврейскими, чьи творения более и греческими или римскими мудрецами, скажем так. И там задают такой вопрос, чьи творения более совершенные. Это вопрос идет по поводу обрезания, зачем евреи делают обрезание. Бог создал человеческое тело совершенным, зачем в нем надо что-то менять и изменять. Отвечают наши мудрецы, нет, создание рук человека, они более совершенны и показывают, значит, колосок и булочку, что более совершенно. Ясно, что булочка, потому что колосья едят, скотина ест, так, а булочку человек. Так вот, Всевышний сотворил мир так, чтобы мы в этом мире продолжали трудиться и развивать его. Но раз в неделю мы останавливаемся полностью от этого акта творения для того, чтобы продемонстрировать, что мы знаем, что не мы хозяева мира, а Всевышний. Есть такой знаменитый израильский раввин, рав Ури Зогар, человек с очень интересной историей. 40 лет он было абсолютно нерелигиозным, был одним из самых известных артистов и режиссеров в Израиле, получал мировые премии за кино, а примерно в 40 лет сделал чуву, и с тех пор он тут сидит и учится. Уже 40 лет он учится, и я думаю, что есть очень мало раввинов на уровне его знаний, его соблюдения, религиозности и так далее. Так вот, он когда-то выразился про шаббат выражением, которое я очень люблю. Мы называем шаббат подобием будущего мира. Что такое рай? Рай – это место, где человек отдыхает от своих трудов и получает удовольствие от результатов своего труда на том этапе, когда его душа туда попадает. То, что он себе здесь сотворил, от того его тем его душа будет наслаждаться в будущем дне. Так вот, шаббат называют «Мэйн Олам Аба» – образчик будущего мира. То есть в этот день мы наслаждаемся плодами своего труда, а не трудимся. Так вот, Рав Ури Зоар говорит, что мы прикреплены к этому миру за 39, через 39 каналов. Эти каналы – это 39 основных действий, которые совершали первосвященники в храме, так, и которые являлись, как бы это сказать, снимком всей продуктивной деятельности человека в любой области. Так вот, по шаббатам мы отключаем эти 39 каналов и полностью отдыхаем. И если какой-то из этих каналов остается включенным, то мы не сумели полностью отделиться от этого мира и перейти в будущее на шаббат. Теперь это все звучит очень возвышенно, поэтому я попробую это перевести на более практический язык. Когда была молодой, очень любила вышивать, и у нас в доме, я сейчас поверну на секунду, не знаю, нет, вам все равно не видно, наверное, но вон там висит моя вышивка. Так, так вот, таких вышивок по дому висит немало, я очень любила вышивать. И чем я становилась старше и более занятой, тем меньше у меня было времени на это. Приехала ко мне когда-то моя абсолютно нерелигиозная подруга из России, ей эти вышивки очень понравились. Она меня спрашивает: «Да ты больше не вышиваешь?» Я говорю: «Некогда». Она мне говорит: «Ну а в шаббат?» Я говорю: в шаббат вышивать нельзя. Почему? Это же удовольствие, а не работа. Так вот, я не хотела с ней вдаваться в объяснение, что, значит, это запрещенный вид деятельности. Я ей сказала что-то другое. Знаешь, говорю, вот ты что же, женщина, вообрази, что ты вышиваешь. И возле тебя, ты уже держишь иголку и нитку в руках, возле тебя проходит ребенок с разорванным рукавом или оторванной пуговицей. Ты не зашьешь и не сделаешь это, говорит, непременно сделаю. Я говорю: ну вот и я так, любая женщина так. Так это же уже не удовольствие, это уже обязанность. То есть, даже когда я занимаюсь каким-то трудом, потому что он мне интересен и приятен, я рискую перейти к тому, что я это буду делать, потому что это нужно. Так? То есть, вернуться в будни с их трудом и работой. Поэтому необходимо полное и абсолютное отделение от всякой трудовой деятельности, причем, повторяю, труды измеряются как процесс созидания, а не как какая-то физическая деятельность. Скажем, если мне нужно перенести тяжелые стулья из одной комнаты в другую, это не запрещено, потому что никакого созидания в этом процессе не будет. А вот работы, благодаря которым возникает что-то новое, так в самом общем определении, они являются процессом творения. Окей. Теперь возникает следующий вопрос. Беседер, так мы поняли, что важно и что нужно делать в шаббат в общем. Мы должны отдыхать, мы должны создать атмосферу шаббата, сидеть за столом, разговаривать и так далее. Но какая разница, если салат нарезан крупно или мелко? И знаю ли я, каким образом вынуть какую-то нужную мне вещь из шкафа и так далее. Кому важно, как именно я это делаю. Так вот, я недаром выбрала определение Рава Зоара, потому что, когда я делаю что-то, что в шаббат запрещено делать, я порчу ауру шаббата. То есть, если я не отключила полностью свои кабели присоединения к нашему будничному миру, то и атмосфера шаббата у меня будет неполноценной. Насколько это было важно в глазах наших мудрецов. С вашего разрешения я хочу показать на примере, который в этом году очень сильно бросался в глаза. Может, в какой-то степени при условиях короны нам и повезло, но я думаю, что все слушательницы знают, что праздники в этом году выпали на субботу. Поэтому в Рош ха-Шана, в шаббат, мы не трубили в шафар, а в Суккот, в первый день праздника, мы не благословляли лулав и трог, что это две специфические мицвы праздников, и которые по Торе нужно выполнять именно в эти дни. А вот мудрец в этот день, когда выпадает Рош ха-Шана, второй день Рош ха-Шана, это уже постановление мудрецов, то, что мы выполняем мицву четырех сортов растений в течение всего периода Суккот, в дни полупраздника Холамоэд, да, это мудрецы велели по Торе, мы в этом году не выполнили эти обе мицвы. Почему? Потому что мудрецы постановили, что эти две мицвы не выполняются, если праздник выпадает на шаббат. Дорогие женщины, заметьте почему. Чтобы никто по ошибке не перенес шафар в Рашут а-Раббим, то есть в публичное место, куда нельзя выносить вещи в шаббат. Так вот, ведь можно сказать, ну, грамотные люди должны помнить, что это нельзя, сколько людей ошибется. Самая главная мицва праздника Шофар и Лулав, мы отказываем, мудрецы велели нам отказаться от их выполнения для того, чтобы не было риска нарушение одного из самых, как бы сказать, легких постановлений в отношении шаббата. Чтобы случайно не передали вещи из ршут яхид, из отделения одного человека в ршут араби. То есть в глазах мудрецов соблюдение шаббата в мельчайших деталях было важнее, чем соблюдение заповеди, которая выделяет этот праздник и делает его особенным. Отсюда мы понимаем, что тут нет мелочей. И теперь я хочу сказать. Даже когда человек растет в абсолютно религиозной семье, он все равно вещи, с которыми он на практике не сталкивался, он не знает про них ничего. Я помню, как я сюда приехала, мне было 14,5 лет. Теперь я надеюсь, что всем понятно, что на Западной Украине, в Советском Союзе, в те годы эйруф, то есть приспособление для того, чтобы выносить вещи из дому в шаббат, не существовало. Поэтому мы всегда из дома выходили с пустыми руками. Теперь мы приехали сюда, здесь есть эйруф, можно лайталтел, то есть переносить вещи из дома на общественную площадь и наоборот. И вот, значит, а я училась в общежитии. И перед шаббатом должен был, прогноз был, что начнется дождь, и мои одноклассницы говорят, уф, значит, там шаббатные прически намокнут, одежда намокнет, не у всех с собой есть подходящее пальто. И я совершенно наивно спрашиваю, почему вы не можете зонтики взять с собой? И весь класс ко мне поворачивается с отвалившейся челюстью. Я выгляжу такой религиозной, а не знаю, что зонтом нельзя пользоваться. А я с этим просто никогда в жизни до этого не сталкивалась. И не знала, что нельзя открывать зонтик, нельзя ходить под зонтом. Так вот, если ты не учишь, то хочешь, не хочешь, ты где-то что-то спутаешь. Мудрецы нас же называли галахот шаббат гарарим плуим бисаара, горы, которые висят на волоске. То есть для того, чтобы правильно соблюдать шаббат, не нарушить его ауру, необходимо разбираться в мельчайших деталях поведения. Есть для этого строгие, четкие правила, которые любой грамотный и образованный человек может понять. Или, по крайней мере, понять, что тут есть проблема. И нужно спросить, можно ли это делать или нет, и как. Но для этого... Нужно учиться. И учиться нужно самой, не полагаясь на то, что муж учит. Потому что есть куча мелочей на кухне, куда мужчина вообще не заходит, где совершенно не желая можно нарушить субботу по ошибке. И возникает вопрос в отношении кошерности этой пищи для себя и для других. Опять повторяю, понятно, что все это не нарочно, что человек не нарушает шаббат специально. Но давайте я вас спрошу так, если я в тесто вместо сахара соль положу не специально, кто-то из вас такое тесто потом будет есть, боюсь, что нет. То есть, даже когда мы делаем какие-то ошибки не нарочно, результат, что вещь испорчена. Так вот, единственный способ научиться создавать вот этот вот дух шаббата, это учиться, как правильно выполнять заповеди, с ним связанные. И тогда, когда мы к этой теме относимся всерьез, шаббат, я бы сказала, своей аурой помогает нам сделать наш дом гораздо более возвышенным и гораздо более приближенным к Всевышнему. Окей. Это мое вступление. Я думаю, что я теперь открыта для вопросов слушательниц.
Спасибо большое. Спасибо большое, что вы откликнулись на мою просьбу рассказать про шаббат. Действительно, это вступление в организованную мной. Я пробыла инициативой того, чтобы организовать изучение алахот шаббат с женщинами в Зуме. Я решила, что у нас есть такая хорошая возможность вести эти уроки, будет Рав Пантелят. По-моему, лучше нам было не найти кандидатуру. Я очень ему благодарна за то, что он согласился. Уроки начнутся через неделю, не на следующий понедельник, а еще через понедельник, и Безрат Ашем, и в 9 вечера. Я дам дополнительную информацию, естественно, будет афиша и так далее. Так что, дорогие женщины, мы вас ждем, давайте так ударно, коллективно ударим по алаху и по изучению алахот шаббат. Спасибо большое. Я должна сделать одно объявление. Здесь попросили посвятить урок выздоровлению Рава Мойше Абрамович, Мойше бен Ася. В общем, чтобы скорейшего выздоровления и без всяких последствий.
Бытох вот. Шар Хола Исраэл вместе со всеми больными. Израиль.
Амэн, амэн. Да, вот. Ну и, конечно же, я напоминаю, что наши уроки интерактивные, что у вас есть уникальнейшая возможность пообщаться и поговорить с Рабанит Цепорой. Для этого вы можете поднять руку, я вам включу микрофон. Вы можете задать вопрос здесь в чате. И те, кто нас слушает в прямом эфире в Фейсбуке, написать в комментариях вопрос, и я его озвучу. И еще те, кто до нас дозвонился, вы можете назвать, да, звездочка 9, да? Да, звездочка 9. И тоже я смогу увидеть, что вы хотите задать вопрос и задать, и включить вам микрофон. Вот, тут написали, что у вас очень красивые работы по вышивке.
Спасибо, приятно слышать. Ага.
Благодарят за идею алахот шаббат, изучать алахот шаббат. Так, и я хочу только единственное, что действительно спросить вот такой вопрос. Когда мы организовывали эти уроки, моя идея была, всегда встает вопрос. Женщины, которые давно-давно соблюдают, вы частично уже ответили на этот вопрос, но тем не менее, вот уже, казалось бы, все знаешь, уже столько шаббатов позади, насколько действительно это надо? Насколько нужно изучать? Достаточно, наверное, когда есть аварии, можно спросить мужа или рава, или еще как-то. То есть насколько вот надо, правда, каждую неделю уделять этому время?
Женщины, позвольте привести несколько примеров. Уже примеры людей, знающих вроде бы галаху. Я помню, когда мы сюда приехали, я по сегодняшний день буду бесконечно благодарна одному из своих преподавателей в школе, который постановил, что мы каждую неделю учим там главу из определенной книги, а он из этой главы будет задавать 3 вопроса наугад, и это будет оценка по его примеру, то есть сумма оценок за эти коротенькие контрольные будет оценкой по его предмету. Так вот, одна из тем, которые мы учили, в моих глазах одна из самых сложнейших. «Зе гилхот борер». Как мы выбираем то, что нам нужно, из вещей, которые нам не нужны. Так вот, определение галахи по поводу этих вещей, оно, что то, что нам нужно, это охель, еда, а то, что нам не нужно, это псолет, мусор. Теперь, мои родители, которые соблюдали в Советском Союзе шаббат бемесирут нефеш, преданно и самоотверженно, у папы не было возможности учиться у кого-то. Насколько он сам понимал книгу Галахи, видел своих родителей, так он и делал. Он увидел эти слова «еда и мусор». И считал, что речь идет только о чем-то съедобном. И я помню, я там с чем-то завозилась и сказала, что, по-моему, это нельзя таким-то образом сделать из-за борера. И папа мне говорит, да при чем тут борер, из выбирания, это же не еда. И я ему говорю, папа, значит, нас в школе учили, что еда – это все нужное, а мусор – это все ненужное. И это относится к любой вещи, а не только к еде. Я помню, что отец был просто потрясен, что выяснилось, что он это не знал, это его очень расстроило. Но это человек, который всю жизнь соблюдал, и в семье которого всю жизнь соблюдали. Я уже не говорю про самое себя, так вот мой замечательный пример зонтиком демонстрирует. Теперь, когда мы на кухне, допустить там мелкие нарушения, можно быстрее, чем сделать апчи. И потом уже я сама даже не знаю, что я что-то нарушила, так что я не спрошу мужа и в следующий раз буду делать неправильно.